эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушаете разговор с Борисом Плотниковым и книга «Бредущие среди нас». Заканчиваются летние каникулы. 1 сентября открыли новый сезон два театра, которыми руководит Олег Табаков. «МХАТ» имени Чехова и, собственно, «Табакерка». Олег Павлович всегда очень внимательно относился к формированию трупп обоих театров, пополняя их талантливой молодежью из школы-студии «МХАТ» и известными актерами со стороны. 5 лет назад он пригласил на работу замечательного актера Бориса Плотникова. Борис Плотников занят в репертуаре и художественного театра, и «Табакерки». При этом актер продолжает играть и там, где работал прежде, в театре армии. И я передаю слово Павлу Подкладову. Он встречался с Борисом Плотниковым.
Этот артист из породы настоящих российских интеллигентов, которым чужда поза и самолюбование. Прославился Борис Плотников в одночасье после фильма Ларисы Шипитько «Восхождение». Глаза его Сотникова забыть невозможно и сейчас, спустя 30 лет после выхода на экраны этого пронзительного фильма. После «Восхождения» провинциального актера пригласили в столицу, и с тех пор все, что он играл, становилось событием культурной жизни. Беседа с Борисом Григорьевичем началась с воспоминаний о том, с какими забавными и порой парадоксальными обстоятельствами ему пришлось столкнуться на заре творческой карьеры. Родился он в маленьком уральском городе Невьянске, историю которого знает досконально.
Жили мы в маленьком домике, и вот там уже проявлялись и мои какие-то, как дедушка говорил про отца, комедианские наклонности. Где-то во дворе мы собирали театр, и из каких-то одеял сооружали занавеси. Ну и дворовые, уличные новости, как нам казалось, мы облекали в какую-то художественную форму. Зрители были очень благодарны. Первые рукоплескания я услышал тогда. Потом родители отдали меня в музыкальную школу. Я закончил музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано. Родители даже думают, что я, наверное, по этой линии и пойду. Но так получилось, что Свердловское театральное училище в ушах зазвенело более ярко. Я поступил туда, но не с первого раза. Когда я закончил школу, то мы с мамой поехали в... Тогда это был Ленинградский театральный институт. У Гитлера приехали, что-то я там прочитал. Меня не приняли. Как мне сказали, что у меня говор уральский. Сказали, что, ну, как и всех успокаивают, поживите здесь годик, послушайте настоящую ленинградскую речь, вот тогда вы исправите все это. Через год я пытался поступать в школу-студию МХАТ.
С тем же успехом?
И с тем же успехом. Тут мне даже сказали, что вы абсолютно профнепригодны и никогда в эту сторону не глядите. Но я поступил в Свердловское театральное училище, и вот после двух провалов, конечно, было страшно, но вот Юрий Ефимович Жигульский, ну, может, кто-то увидел во мне, рассмотрел, поверил мне и взял. Юрий Ефимович Жигульский был главным режиссером Свердловского тогда ТЮЗа, сейчас это Екатеринбургский ТЮЗ, и пригласили меня к себе. Там я работал какое-то время. Отношения с кино у меня складывались еще там. Там ведь тоже была Свердловская киностудия, которая 6-8 фильмов таких крепких в год выпускала. В основном снимались в главных ролях, конечно, актеры из Москвы или Ленинграда, а мы были в массовке в окружении. Ну и тут у меня получилось так же, как мои первые шаги в театре. Ассистентки приходили к нам выбирать для окружений. Нас выстроили всех мужчин в ряд. И меня первый сказал: молодой человек, выйдите, никогда больше не вставайте в этот ряд, потому что вы абсолютно не киногеничны. Еще один кошмар, еще одно переживание. Ну, что сделаешь, с кино, значит, никак. И вдруг случилось это чудо, что Лариса Ефимовна Шипитько, того типа, что ли, человека, который ей нужен был, в Москве не нашла, ни одна сотня людей была просмотрена. И потом ее как-то сориентировали, что вот вроде бы в ТЮЗе в Свердловском есть что-то, нечто такое. В то время из периферийных театров не очень-то отпускали. Пускали людей сниматься. Это сейчас другая история. А тогда нет. Ну, наконец, я стал сниматься в этом великом фильме. Это фантастическое общение с самой Ларисой Ефимовной. Покойный ныне Василий Быков. Ее он называл Достоевский в юбке. То есть она так глубинно рассмотрела его ситуацию, в смысле Сотникова. Она, мне кажется, углубила ее очень сильно, заострила в чем-то и сделала ее надвременной, оторвав от только военного 42-го года. Но это было и счастье, и легко, и сложно. Я думал, что в кино всегда так. А следующий уже фильм показал, нет, материал может быть другой, и режиссура другая, и от тебя другие требования.
Судьба Бориса Плотникова тесно переплелась с памятными событиями в жизни отечественного театра. Он успел поработать в театре сатиры в пору его расцвета. Потом сам расцвел в театре Российской армии, откуда в 2002 году перешел в Амхат имени Чехова.
Восхождение и театр сатиры. Как это совмещалось?
Опять же, история очень простая и логически все одно из другого выходит. Это был тот период, когда название пьес утверждались в управлении культуры, и вдруг Валентин Николаевич, ему разрешили ставить то название, которое он давно хотел поставить, «Бесы» Достоевского. И он, посмотрев на свою великую в то время труппу, понял, что каких-то красок не хватает. И он вот одну из красок, увидев фильм «Восхождение», предложил мне перейти в театр сатиры. Я приехал в сатиру, это было 16 сентября 1978 года. Я приехал, а пьесу запретили ставить. Потом, спустя время, снова разрешили ставить. Ну, потом уже по Москве было несколько постановок «Бесов». И Валентин Николаевич сказал, ну, раз я не первый, то зачем же повторяться? Последний раз на «Бесов» распределение было в том самом трагическом для театра сатиры году, в 87-м, когда умерли в один месяц два величайших актера, Анатолий Ильич Папанов и Андрей Александрович Миронов, с которым мне повезло работать. Потому что так получилось, что я в театре сатиры тоже оказался как бы не удел. Ну, я что-то играл, вот мне повезло, что Валентин Николаевич увлекся Чеховым, был «Вишневый сад» на малой сцене, и мне там повезло играть Петю Трофимова, которого я играл уже и в «Тюзе» до этого. Работая в театре сатиры, вдруг я получаю звонок, Леонид Ефимович Хейфиц, тогда ставший главным режиссером театра армии, говорит, Борис Григорьевич, а вы не можете сыграть у нас князя Мышкина? Я об этой роли мечтал очень давно, но думал, уже годы прошли, это уже не мое, ведь многие роли, как говорится, с возрастом уходят, уходят и уходят, никогда не вернутся. Постановка была Юрия Ивановича Еремина, и она к возрасту почти не имела отношения, потому что он вскрывал именно вот те внутренние, глубинные состояния, что ли, всех людей, персонажей. И это позволяло в любом возрасте на эти темы разговаривать. Я согласился. Нужно было сыграть всего 4 спектакля. Театр уезжал на гастроли во Владивосток. И так получилось, что исполнители не могли туда поехать. Я ввелся на князя Мышкина. И вместо 4 раз сыграл его 189 раз. Я играл его 12 лет. Конечно, я ориентируюсь на князя Мышкина, но, конечно, я не могу сказать, что я он. Дай бог, чтобы изредка я мог быть близко к его проявлениям.
Великий русский артист Павел Луспекаев говорил, что роль должна актеру личить. Если этого не происходит, артист обречен на неудачу. Мой собеседник за 37 лет пребывания в профессии сыграл немало самых разнообразных персонажей. Петю Трофимова, князя Мышкина, барона в «На дне», Яго, царя Александра I в «Павле I» Дмитрия Мережковского, Несчастливцева, Борменталя, Дорна, физика Гейзенберга, Войницкого, Собакевича. В американском фильме «Петр Великий» он даже сыграл царевича Алексея. Согласитесь, подобное разнообразие образов и характеров достойно удивления. И поэтому дальнейший разговор с Борисом Плотниковым коснулся такой темы, как наличие рамок или неких стандартов в творческой жизни артиста.
Глядя изредка из-за своей профессии на себя в зеркало, я вижу свои стандарты. Я вижу, на что этот тип в зеркале способен, а на что не очень. Поэтому вот в связи со своими стандартами я и пытаюсь смотреть на каждого человека. Вот мне, например, пришлось играть Ягу. Роль вроде бы совсем не из моих красок, не из моей палитры. Но я посмотрел на него с какой позиции. Мне его стало жалко, очень жалко. Ведь это одна из немногих ролей Шекспира, ну, исчадие ада. Страшнее ничего не придумать, что человек этот делает. Но эта роль реалистическая, реалистически выписанная. Если, например, Мефистофель, который тоже исчадие, но он действительно из ада и человек, ну, человек-существо, что ли, в оболочке человеческой, которое нам не постичь, то поступки Яго, мне кажется, во многом можно понять из-за его ущербности, из-за того, как он прожил жизнь, к чему он готовился, насколько много в нем заложила природа и как много было зажато в нем. И поэтому такая судьба у этого человека. И мне кажется, и Борис Афанасьевич Морозов, постановщик спектакля, мы сделали так, что Яго тоже любит Дездемону. Безумно любит. И от этого еще больше страдает.
Мне кажется, что вообще ваши герои все были метущимися. В них чувствовалась вина перед чем-то, перед всем миром.
Спасибо вам за вину, это да. Даже победители, даже сверхчеловеки, все равно они, наверное, в своей жизни что-то такое сделали, за что у них должна быть вина. А чувство вины, оно объединяет с публикой в зале. Потому что если я смотрю только на сверхчеловека и думаю, о, мне никогда до него не достичь, он на таком пьедестале, то есть на той самой, на подиуме, на этой сцене, что и не надо к нему стремиться. И я сразу откидываюсь в кресле и думаю, ой, как люди могут жить, но меня это никак не... А вот чувство вины, чувство сострадания, то, что бывает, часто бывает, хотя в нынешнее время от этого нас пытаются увести жизнь, что нет этого, не надо, зачем нам страдать, зачем? Но ведь и суть российского существования, оно отчасти еще в вине, что мы чувствуем это. А когда мы это чувствуем, мы с этим боремся, и благодаря этому мы находим взаимопонимание с персонажем, от него мы делаем мостик на свою жизнь. И это прекрасно. И тогда великие королевские, может быть, царские какие-то испытания, они становятся общечеловеческими. А значит, от общечеловеческого я понимаю, что это и каждый индивидуум может понять. Да.
Надеюсь, что радиослушатели уже успели оценить изысканную актерскую речь Бориса Плотникова, подобную которой, к сожалению, редко приходится слышать на современной сцене. Но общение с моим собеседником доставило огромное удовольствие еще и потому, что позволило принять участие в одном из самых увлекательных актерских занятий – разборе ролей.
Борис Григорьевич, вы только что сказали о том, что смотрите иногда на этого типа, как вы сказали, со стороны и думаете, вот это себе можно играть, вот это нельзя. Что нельзя играть этому типу?
Вы знаете, что я бы мог сказать так, что этому типу ничего нельзя. Ничего. Но, как у каждого актера, естественно, у меня есть заветный списочек. В этом списке был и князь Мышкин, который был почти зачеркнут, но вот сейчас уже, видите, крыжик или галочка уже поставлена, что это, не скажу сыграно, но я общался с этим человеком. Есть заветное, есть, но я не могу это сказать, потому что и не то, что я человек суеверный, но как только скажешь, это не получится.
Да хорошо, то, что вы можете многое вот в какой-то своей обойме, в какой-то своей колее, это понятно. Но вы сказали, вот это типу нельзя играть. А я вот рассуждаю так, раз да. Вы смогли играть Яго, значит, поручи вам Макбета, вы тоже его растворите в себе.
Да? Можно найти что-то человеческое, то, что как бы, ну вот мне присуще. Но, знаете, опять же, глядя на этого типа, конечно, макбетовского мало, потому что все-таки Макбет должна быть порода. Вот он должен выйти, как занавес открылся, вышел человек, я знаю, Макбет.
А в несчастливце порода должна была быть?
Дело в том, что мы же застаем несчастливцев на изломе. Тот типажный несчастливцев, он закончился до начала пьесы. А сюда входит уже другой какой-то человек, тот, который им слеплен. Слеплен режиссером и слеплен жизнью. То есть, почему он ушел туда, мотать из Керчи в Вологду, из Вологды в Керчь. Ведь не один десяток лет он там, да? Недаром он говорит, вот тетеньке я подарил вот это ожерелье, подарил вот эти четки, да? А как он с ней был связан? Только этим? А что с ним-то происходило в это время? И мне кажется, величие нашего... Ну, его называем Шекспиром, но он не Шекспир, он по-особому, индивидуальность ярчайшая, наш великий Островский. Он показывает не только нашу русопятость, не только привязанность к из Керчи в Вологду, из Вологды в Керчь. Это могло быть из Йорка в Оксфорд. С людьми происходит это вечно, везде и всегда. Поиск себя, выход из родного гнезда, или его выталкивают, или он сам выходит, и неизвестно, куда его поведет. Но гены, то, что в человеке заложено, они или его толкают, помогают ему найти, или они что ли слабые, я не знаю.
Видимо, в награду за терпение и родение на избранном поприще судьба дарила Борису Плотникову встречи с замечательными режиссерами. Это стало предметом финальной части нашего разговора.
Борис Григорьевич, а с таким подходом к театру, к персонажам, вам не сложно работать с режиссерами? С таким, скажем, средним классом режиссеров. Не находит ли коса на камень?
Нет, у меня все режиссеры экстра класса.
Да? Вы тоже выбираете? Отбор проходит?
Нет, конечно же, я не выбираю, нет. Но каждый режиссер, с которым общаюсь, конечно же, мне кажется, это всегда личность незаурядная, много выше меня. Даже если он моложе, это не важно. Человек, который смотрит на меня со стороны, он же видит меня, как то зеркало. того типа. И потом к большинству режиссеров я отношусь как, помните, говорил великий режиссер современности Брук, режиссер не должен строить форму, он должен только следить за тем, как через актера проявляется очень медленно действие, и как оно выявляется через актера. И оно не должно быть резким, оно должно быть человеческим. И мне кажется, большинство режиссеров именно такие.
Павел Подкладов разговаривал с Борисом Плотниковым. А в эфире российский час